говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В Чечне назначен новый уполномоченный по правам человека. Все дороги в Южной Осетии разблокированы. Британский историк приговорен к тюремному заключению за отрицание Холокоста. Парламент Чечни назначил новым уполномоченным по правам человека в республике Нурди Нухажиева, руководившего президентским управлением по обеспечению конституционных прав граждан. Его кандидатуру предложил президент Чечни Алу Алханов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Нухажиев, доктор экономических наук, имеет опыт работы в правозащитных организациях и неоднократно принимал участие в заседаниях парламента Ассамблеи Совета Европы и других европейских структурах по обсуждению проблем по обеспечению гражданских прав Чеченской Республики. Нурди Нухажиев выступил по грузинскому телеканалу и заверил жителей Чечни, что приложит все силы по защите прав граждан. Омбудсмен сообщил, что с ноября 1999 года в Чечне пропали без вести 2780 человек. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур в начале поездки по Северному Кавказу прибыла в Ингушетию. В Назране Арбур планирует встретиться с президентом республики Муратом Дзязиковым и посетить пункт временного размещения чеченских беженцев Гамарцуева. Арбур посетит также Чечню и Северную Осетию. В Южной Осетии разблокированы дороги, закрытые из-за нового обострения ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В Южной Осетии наступила развязка кризисной ситуации, возникшей после того, как грузинская сторона перекрыла все дороги. В ответ на отказ руководства Южной Осетии пропустить в грузинские села дополнительные подразделения грузинской армии. Вокруг Цхинвали сложилась тяжелейшая обстановка. Грузинские и осетинские жители не могли проехать в родные села. На контрольно-пропускных пунктах скопились десятки автомашин. Затем грузинские миротворцы все-таки открыли дороги для мирных жителей, но отказались пропускать осетинских и российских военных. Ситуация вновь, можно сказать, повисла на волоске от боевых действий. Однако командование российским миротворческим контингентом сумело разрядить обстановку тем, что обеспечило беспрепятственный проход грузинских миротворцев в грузинские села Южной Осетии, после чего все дороги были деблокированы. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Башкирии задержаны трое военнослужащих Уфимской военно-строительной части по подозрению в избиении рядового Нурсулы Даудова. 8 февраля Даудов был доставлен в больницу с тяжелыми травмами и через несколько дней умер. В Москве завершились переговоры между Россией и Ираном, на которых обсуждалось предложение производить обогащенный уран для иранской ядерной программы на российской территории. Никаких подробностей о переговорах не сообщается. Пресс-служба Совета Безопасности России объявила только, что они будут продолжены, но где и когда не уточнила. Министр иностранных дел Ирана Манучехр Маттаки, находящийся в Брюсселе, заявил.
В российских предложениях следует серьезно обдумать важнейшие пункты, а также обсудить, кто будет участвовать в проекте, на каких объектах будет идти работа и сколько времени понадобится для реализации проекта.
Сказал глава МИД Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
Радикальная группировка «Исламский джихад» отклонила предложение «Хамас» войти в новое палестинское правительство. Принципиальное согласие дала другая группировка – Народный фронт освобождения Палестины. Птичий грипп все шире распространяется по Европе. Поступили сведения о новых случаях гибели лебедей в Венгрии и Боснии. В Румынии птичий грипп поразил домашнюю птицу еще в двух деревнях. Член Еврокомиссии, ведущий вопросами здравоохранения, Маркос Киприану, успокаивает европейцев.
У европейцев нет причин отказываться от мяса птицы. У нас в Европейском Союзе очень жесткое законодательство, и продукты из мяса зараженных животных или птиц просто не могут попасть к потребителям.
Это был член Еврокомиссии, ведущий вопросами здравоохранения. Британский историк Дэвид Ирвинг приговорен австрийским судом к 3 годам тюрьмы за отрицание, за отрицание Холокоста. Ирвинг признал себя виновным. Выступая на заседании суда в Вене, он заявил, что ошибался, когда утверждал, что в нацистском лагере смерти Освенцим не было газовых камер. По словам Ирвинга, теперь он признает, что нацисты систематически уничтожали евреев во время Второй мировой войны. В 1989 году Ирвинг выступил с отрицанием масштабов Холокоста. В Австрии это уголовное преступление. Ирвинг был арестован в Австрии в ноябре. В Стамбуле продолжаются митинги протеста против карикатуры на пророка Мухаммада в европейской печати, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
В Стамбул прибыли более 3000 представителей религиозных и общественных неправительственных организаций со всей страны. Митингующие вышли на центральные улицы города с лозунгами «Уважение к вере, уважение к Богу». Демонстранты выступили против дальнейшего сближения Турции с Европой и призвали мусульманские страны объединяться под знаменем ислама. Они также заявили, что власти страны должны оказать экономическую помощь палестинской автономии. В знак протеста демонстранты сожгли флаги европейских стран. Полиция не препятствовала этому. По информации независимой газеты «Милиет», власти снисходительно относятся к проявлению фанатизма. В обществе разжигаются антиевропейские настроения. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
Второй комплект олимпийских наград понедельника был разыгран горнолыжницами в супергиганте. Австрийка Михаила Дорфмайстер завоевала свою вторую золотую медаль. Яница Костерич из Хорватии заняла второе место, а еще одна представительница Австрии Александра Майсницер замкнула тройку призеров. В Вене закончился первый день переговоров о будущем статусе Косово. Дискуссии, проходящие при закрытых дверях, продолжатся во вторник. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Чечне назначен новый уполномоченный по правам человека. Все дороги в Южной Осетии разблокированы. Британский историк приговорен к тюремному заключению за отрицание Холокоста.
Радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы подведем итоги Берлинского кинофестиваля. Вы услышите интервью с режиссером Борисом Юхановым, продюсером Сергеем Чельянцем, куратором выставки «Готические кошмары» Мартином Майроуном и наши постоянные рубрики «Русский язык от А до Я» и «Короткие истории о любви». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Днем кино, собравшим тысячи зрителей, завершился в воскресенье вечером в Берлине 56-й международный кинофестиваль. Эксперты говорят, что в этом году Берлинале стал самым масштабным по числу просмотров и гостей. Международное жюри под председательством британской актрисы Шарлотты Рэмплинг удостоило наград 19 фильмов. Как ожидалось, главный приз кинофестиваля «Золотой медведь» был присужден боснийской драме «Грбавица» режиссера Ясмилы Жбанич. Картина рассказывает о войне в Боснии и страданиях подвергшейся насилию женщины. Лучшими режиссерами названы Майкл Уинтерботтом и Мэтт Уайткросс, соавторы полудокументального расследования о военной тюрьме на американской базе Гуантанамо. Многие критики, подводя итоги фестиваля, говорят, что в Берлине политика победила искусство. Кинокритик Андрей Плахов с таким категоричным выводом не согласен.
У меня нет такого ощущения. Разговор о том, что политика победила искусство в Берлине, я слышу на протяжении последних 20 лет. И в какой-то степени это, конечно, справедливо, но многие критики пишут об этом так, как будто бы это произошло только сегодня, что это стало какой-то сенсацией, неожиданностью, разочарованием или наоборот. В то время как политика – это составная часть Берлинале с самого дня его основания, еще с 50-го года прошлого века. И особенно мы все это наблюдали в период, когда в России происходила перестройка в Советском Союзе тогда еще, и Берлинский фестиваль очень активно демонстрировал, показывал, пропагандировал российское кино, именно прежде всего из этих политических соображений. Поэтому, когда сегодня говорят, вот нет русского кино и так далее и тому подобное, то забывают о том, что в свое время его было очень даже, может быть, даже слишком много. С другой стороны, если посмотреть на призы, которые вручены в Берлине, то мы увидим, что действительно победили фильмы в той или иной степени, связанные с политикой. Но дело в том, что сейчас с политикой связано почти все. Но среди призовых достаточно много картин, абсолютно далеких от этой сферы и погружающихся во внутренний мир личности, в картины экзистенциального толка, вот, скажем, почти все немецкие фильмы именно таковы. Поэтому я бы не стал так категорически утверждать, ведь и боснийский фильм, победивший, и картина Джафара Панахи «Офсайд», в общем-то, фильмы в какой-то степени связаны с политической реальностью, но в то же время это прежде всего фильмы о людях. Главный вывод, который можно сделать из последнего Берлинале.
Будь у вас возможность определить лучшую картину фестиваля, на какой фильм пал бы ваш выбор?
У меня два фаворита в конкурсной программе. Это фильмы «Офсайт» иранского режиссера Джафара Панахи. Совершенно замечательная история про нескольких девочек, которые пытаются прорваться на футбольный стадион, где идет матч между командой Ирана и командой Бахрейна за право выступать на мировом футбольном чемпионате. Из-за этой маленькой, как будто бы незначительной истории встает весь образ сегодняшнего Ирана, страны, где, несмотря на известный существующий там режим и очень многие ограничения, табу, которые накладывает государство, религия и прочее, в то же время там существует молодое поколение людей, и особенно женщин, чрезвычайно активных, которые совершенно иначе воспринимают реальность и не готовы мириться с существующим положением вещей. Это такой новый Иран, который прячется как бы в недрах старшего. Это очень интересно и здорово снято, совершенно потрясающе, очень натурально, естественно, забавно, смешно, печально. В общем, в этом фильме есть все. И второй фильм, который я бы выделил из своей программы, это фильм «Свободная воля» режиссера Матиаса Гласнера. Вообще немецкое кино на этом фестивале было представлено очень сильными картинами. Не случайно все актерские призы вышли именно к немцам, потому что они замечательно играют. И, в частности, Юрген Фогель сыграл в фильме «Свободная воля» маньяка, человека, одержимого депрессиями, и который потом переходит в агрессию, который нападает на женщин. Но неожиданно, уже сидя в тюрьме, он встречается с молодой женщиной, пережившей инцест. Между ними возникает любовная история, и герой пытается преодолеть свое прошлое, вот это наваждение, психическое наваждение, которое его, тем не менее, продолжает преследовать. Очень сильная, очень мощная, жестокая картина.
Андрей, несколько слов о фильмах, показанных вне конкурса.
Вне конкурса было показано огромное количество фильмов. Всего на Берлинском фестивале их было почти 400. И конкурс составляет только незначительную часть всей программы. Мне очень понравился фильм «Завтрак на Плутоне» Нила Джордана, знаменитого ирландского режиссера, автора картины «The Crying Game», действие которого происходит в 70-е годы, частично в Ирландии, частично в Лондоне. И там тоже очень интересно соединены мотивы социально-политические, там фигурируют мотивы ирландского терроризма. И, с другой стороны, мотивы чисто человеческие, это и мелодрама, это история очень странного человека, трансвестита, который в течение всей своей жизни практически ищет свою мать, которая его в глубоком детстве бросила. В этом фильме действительно много соединяется мотивов, характерных вообще для всего фестиваля, и те же трансвеститы, и мелодрама, и отчасти политика. При этом это блестящее, совершенно блестящее, великолепное зрелище.
Итоги Берлинского кинофестиваля подводил кинокритик Андрей Плахов. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В среду в московском киноклубе «Синефантом» состоится российская премьера фильма «Сумасшедший принц Эсфирь», третья глава видеоромана «В тысячу кассет» режиссера Бориса Юхананова. Европейская премьера уже состоялась в конце января на кинофестивале в Роттердаме. Вот что рассказал мне Борис Юхананов о своем видеоромане.
Видеороман «Сумасшедший принц» я начал снимать с компанией театра, которую мы назвали «Всемирный театр, театр видео» в 86-м году. Естественно, я тогда не представлял, во что все это выльется. И непрерывно, практически не выпуская камеру из рук со своими друзьями, близкими очень, там, например, Женей Чорбой, Никитой Михайловским и многими другими людьми. Вот так я прожил 8 лет практически. Отсняв огромное количество материала, который я делил на матрицы, это огромные произведения, связанные с темой каждой главы. А дальше я уже запускал это в вариации на той примитивной технике, которая для меня была доступна в то время. Но в какой-то момент я заработал, конечно, тотальную аллергию на всю эту работу, ушел в театр, в какой-то совершенно другой тип деятельности. И вот прошло практически 20 лет с начала работы над этим романом, он пылился у меня в архиве, и я уже поставил крест на всей этой работе. Но вдруг неожиданно и вокруг меня люди как-то вот не забывали об этом труде, иногда всплывали какие-то первые вариации очень на примитивные, я уже подчеркиваю, это техники сделанные, меня не удовлетворяющие из-за этого, потому что очень многие смыслы оказывались латентны, невыражены, спрятаны, как бы задохнувшиеся голоса и так далее, и так далее. Вот. Но прошло время, и вот интерес в том числе и Роттердама, и клуба «Синефантом», и того комьюнити, которое сложилось вокруг независимого кино и видео в России, вдруг актуализировал, в первую очередь, во мне все вот это вот дело, я тогда сел и начал как бы все это пересматривать. И вдруг обнаружил, что вот время не просто так изменилось, оно как бы изменилось вместе с ним, и оптика, и акустика, реципиент изменился. И я вдруг понял, что это может быть очень попадать в сегодняшнее сознание, и вот это вот трагическое для меня опережение, там, на 20-15 лет, в котором я вечно пребываю, в данном случае сработало, вот, придав новые силы этому проекту. И мы начали его выпускать, издавать. Таким образом, «Синий фантом» приступил к практически уникальному проекту, изданию видеоромана в 1000 кассет, так он называется, «Сумасшедший принц», посвященный жизни московской и питерской тусовки, не склонного к адаптации тех сложных, витиеватых и подчас очень смешанных смыслов и чувств, которые сопровождали наше сознание, да и сопровождают его сейчас. Мы позволили себе вот ту прихоть, ту свободу, на которой решается романный дискурс, например, у Пруста или у Джойса, когда человек вместо того, чтобы отправляться вот в поиски встречи и коммуникации с потенциальным воспринимающим сознанием, уходит на особую этику отношений со смыслом, дает ему возможность развернуться, особым образом, неизуродованным телом предстать перед потенциальным воспринимающим человеком. И вот эта вот манифестальность такого отношения со смыслом, с изощренностью, его соприсутствие в самом себе и так далее, не буду сейчас углубляться именно в этот аспект, оказалось для меня очень важный, и именно в этом режиме я смонтировал или, как сказать, издал первые 4 главы. Еще нам предстоит 16 глав издать. Вот, мы вычистили картинку, довели звук до адекватного. В общем, сердце мое радуется, потому что сейчас вот тело видеоромана предстает в том адекватном виде, который грезился и как бы слышался автором, естественно, знающим его нюансы и истоки.
Я вижу в названии «Эсфири» знак твоего увлечения кабалой.
Дело в том, что уже несколько лет я занимаюсь таким очень важным, существенным для меня проектом, который называется «Лаборатория». Тора с большой буквы. Работа Торы. Это особого рода новый универсальный проект, как я сейчас это называю, связанный с проживанием в таком удивительном переулке, который мы сами как бы для себя и создали. С одной стороны, там величественное здание священных еврейских текстов, Танаха, Мидрашей, Талмуда, книги Зоар и так далее, не только, естественно, каббалистических, а всего Пардеса, из которого состоит иудаизм, вот, вернее, принцип чтения и восприятия иудаистической литературы, священного текста и так далее. А с другой стороны, это тело современного искусства в том его направлении, в тех его направлениях, которые актуальны и существенны для меня, и где я, собственно, пребываю. То есть кинематограф, видео, театр в первую очередь, принципиально универсальный вид, и все пограничные способы существования. Вот мы их как бы выставили друг против друга, естественно, это неравноценный архитектурный, так сказать, фрагмент, и поселились между ними. С компанией молодых людей отправились в это особого рода путешествие. И там, внутри этого путешествия, возникают разные проекты. И в том числе я обернулся к самым первым своим контактам со священным текстом, которые произошли тогда на территории видеоромана, когда я с компанией своих друзей-чеченцев и 2 свободных, назовем это так, вольных женщин отправился на поиски адекватного выражения священного текста вместе с видеокамерой под Псков, где снимался Никита Михайловский в обычном ленфильмовском фильме. И вот там и чеченцы вместе с этими свободными женщинами разыгрывали священный текст книги «Эсфири». Вот этот поиск главы для видеоромана, сопровождаемый чтением священных текстов и теми перипетиями любовными и смысловыми, на которые мы оказались способны или которые на нас вышли вот в процессе этого дела, и составляют плоть этой главы.
Чисто технически, видеороман – это видеоарт или это ближе к документальному кино?
Ни в коем случае не видеоарт и не документальное. Это игровое видеокино. В прямом, а не переносном смысле. Но сделанное очень своеобразно. Отдаленно это можно сравнить, когда через 10 лет возникла догма, особенно конкретно Ларс фон Триер с его идиотами. Вот это чем-то напоминает видеороман, но без той изощренной именно программы искусственной, артистической, художественной игры и диалогов, которые я заводил туда. Ну, благодаря опыту театра и вообще своим каким-то интересам к игре естественными и искусственными структурами. Вот плетение естественных и провокативных искусственных структур составляет методику вот, образования художественной ткани. Поэтому это, конечно, игровое кино, в котором мерцает обязательно, в то, или наоборот, становится очень реальным сюжет. А при этом, которая забирает в себя естественную ткань жизни и оперирует с такой степенью пограничностью, например, на территории природы существования актера, что зритель реально не может понять и всегда задает вопрос, так он это играет или это на самом деле?
Но все-таки большая часть это импровизация или есть какая-то выверенная сценарная структура?
Делается структура выверенная, жесткая, она даже репетируется в смысле, но потом она, естественно, подвергается не импровизации, а спонтанному, что и соответствует отношению, если угодно, со священным текстом. Там импровизации нет места, там спонтанные структуры живут, спонтанный поток. Я различаю спонтанное и импровизационное, потому что импровизационное предполагает структуру, которая жестко или свободно, как в джазе, но и в этом смысле все равно жестко осуществляю. А спонтанное предполагает тему и стратегию ее развития, а дальше опыт обращения в игре с этим тематизмом. Вот этот опыт нарабатывается, а дальше отправляется в индуктивно развиваемый нами сюжет. Индукция в том смысле, как у меня есть такое понятие индуктивная игра. То есть игра, правила которой задаются во время игры. Но там существуют правила, они все время отслеживаются. Естественно, потом вот к этому материалу, который я и называю матрицей, и видео органически именно способно создавать вот такие матричные объемы материала, соответствующие каждой главе, их у меня 20. Потом я обращаюсь с очень жесткой стратегией постструктурирования, и благодаря этой стратегии делаю завершенный текст. Это можно сравнить с тем, что происходит с речью на ее путях превращения в текст. Ну, вот, например, я парадоксально сейчас скажу.
Как стенограмма, скажем, романа Энди Уорхола. Вот так.
Да. Или философские медитации Мамардашвили, замечательные, о которых пишут по дороге, и потом их же организуют, ну, пытаются организовать в прекрасные свои рефлексии и так далее. Естественно, только это происходит не на территории дневника художника, как в упоминаемом тобой случае, не на территории философского дискурса, как в речи Мамардашвили, а на территории игрового художественного, подчас жестко нарративного путешествия, которое мы предпринимаем в нашем видеоромане.
Кинорежиссер Борис Юхананов о своем видеоромане «Сумасшедший принц». На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Одним из главных событий арт-жизни последних дней стало открытие в лондонской галерее Тейт обширной выставки «Готические кошмары». Представлено более 120 работ английских художников конца XVIII – начала XIX веков, работавших в жанре готической живописи, искавшей вдохновение в сверхъестественных и оккультных темах, мистике в изображении кошмарных видений, насилия и эротических ужасов. На выставке побывала корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
В центре выставки «Готическое искусство» работы двух художников – Генри Фьюсли и Уильяма Блейка. Работы Фьюсли доминируют, их около 60, включая наиболее известные картины и рисунки, такие как «Ночной кошмар», «Три ведьмы», «Сон пастуха». Натурализовавшийся в Англии швейцарский художник Иоганн Генрих Фьюсли работал в Лондоне, начиная с середины 60-х годов XVIII века и до своей кончины в 1825 году. Образцом его мрачных, гротескных фантазий стала картина «Ночной кошмар», на которой изображен бес, сидящий на лежащей женщине, а в стороне из темноты на них взирает свирепого вида таинственный конь. Из других шедевров Фьюсли наибольшее внимание публики привлекают такие его хрестоматийные картины, как навеянное поэзией Мильтона полотно «Сатана, изгоняющий Итерюэля», «Сон пастуха» и «Три ведьмы». Современник Фьюсли, великий английский мистический поэт, визионер и художник Уильям Блейк, представлен 25 картинами, акварелями и рисунками, на которых поэтическая образность рождает таинственные мистические визуальные видения, навеянные магической традицией. В галерее Тейт выставлены такие известные по иллюстрациям в его поэтических сборниках работы, как «Эндорская ведьма, вызывающая дух Самуила», «Вампироподобный призрак блохи», «Дом смерти». Кроме этих двух титанов английской готики, на выставке экспонируются работы и менее значительных готических художников – Джорджа Ромни, Джозефа Райта, Джеймса Барри, Джона Флексмана, а также популярного в свое время карикатуриста Джеймса Гилроя. Всех их объединяет тяга к космическим и кошмарным видениям, эротическим фантазиям, мрачному готическому ужасу. В одном из залов выставки размещен своего рода готический аттракцион, названный ее устроителями «Фантасмагория». На экране под шокирующие звуковые эффекты демонстрируются мультипликационные образы демонических готических фантазий начала XIX века. Окунувшись в эту фантасмагорическую атмосферу, посетитель готических кошмаров начинает понимать истоки современных фильмов ужасов и неоготической литературы, получившей за последние десятилетия широкую популярность в Британии. Почему все же темы сверхъестественного, ужаса и кошмара доминировали в английской культуре между 1770 и 1830 годами? Говорит куратор выставки «Готические кошмары» Мартин Майроу.
Это был, в частности, период огромного беспокойства и страха. В это время происходят политические волнения в Британии. Тогда же произошла французская революция, травматическое событие, изменившее лицо Европы. И искусство, отражавшее социальные кошмары, одновременно фиксировало возникший вкус к сверхъестественному, странному, насильственному. В живописи доминируют огромные амбициозные полотна, которые повествуют о подстерегающих нас опасностях и о том, что мир способен непредсказуемо меняться. Так что тяга к сверхъестественному стала в этот период своего рода объяснением или исследованием этой непредсказуемости во всех ее проявлениях.
Можно ли считать выставку актуальной? Перекликается ли наше время с эпохой расцвета готического искусства?
Существуют захватывающие параллели между эпохой конца XVIII века и нашим временем. В оба этих периода происходит переоценка искусства, заметные изменения в сфере художественной формы и технологии распространения и репродуцирования литературы и искусства. Возникают новые потребители искусства. Технологические перемены в наше время создали невиданное ранее разнообразие художественных аудиторий и одновременно неуверенность в предназначении искусства. Обе эпохи связывает и ощущение нестабильности, что в целом адекватно выражает готическая эстетика. Отсюда и огромный успех романов о Гарри Поттере и киноэпопеи «Повелитель колец». Миф, сверхъестественное, жанр фэнтези широко присутствуют в наше время в произведениях кино, на телевидении, в визуальном искусстве, в музыке, в моде. Так что между концом XVIII века и нашим временем существуют очевидные параллели. И это то, чем, как я надеюсь, и интересна наша выставка.
А чем объясняется, что именно в Англии готическое искусство достигло такого расцвета?
Готическое искусство – это общеевропейский феномен. Многие знаковые готические романы были написаны в Германии и в Испании. Это искусство использовало международные образы и стало необычайно популярным. Однако своего необычайно динамичного развития оно достигло именно в Англии. Это наше крупное национальное достояние. Традиционно считается, что английский национальный характер получил наиболее яркое воплощение в викторианском искусстве 80-х-90-х годов XIX века, самого консервативного периода британского искусства. В это время окончательно сформировалась наша художественная традиция. Эта традиция включает и романы Джейн Остин, и искусство английского пейзажа. Однако во все времена в нашем искусстве существовала и варварская, готическая тенденция. В 20 веке появились фильмы ужасов, давшие в 50-е и 60-е годы свои классические образцы. Эта тенденция была очень влиятельна не только в Англии, но и во всем мире. Особенно благодатную почву готическое сознание и воображение обрели в Британии. Недаром именно здесь были созданы шедевры готического искусства. Роман Мэри Шелли «Франкенштейн», романы Энн Рэдклифф, «Монах» Мэтью Луиса. Все они пользуются любовью и в наше время.
С Мартином Майроуном, куратором выставки «Готические кошмары», открывшейся в лондонской галерее «Тейт», беседовала Наталья Голицына. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Далее в этом выпуске беседа с кинопродюсером Сергеем Чельянцем в рубрике «Русский язык от А до Я» и «Короткие истории о любви».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О том, насколько честно и прозрачно для иностранных наблюдателей и журналистов проходит предвыборная президентская кампания в Белоруссии, беседуем с Томашем Белецким, московским корреспондентом влиятельного польского издания «Газета Выборча». Ждем ваших вопросов с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибыла в Ингушетию в начале поездки по Северному Кавказу. Во Владикавказе члены комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку, которая продолжалась 10 дней. Женщины требовали продолжить расследование теракта в Беслане. В Вологде перестал выходить еженедельник «Наш регион», перепечатавший европейские карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В Башкирии задержаны трое военнослужащих Уфимской военно-строительной части по подозрению в избиении рядового Нурсулы Даудова. 8 февраля Даудов был доставлен в больницу и через несколько дней умер. В Москве завершились переговоры между Россией и Ираном, на которых обсуждалось предложение производить обогащенный уран для иранской ядерной программы на российской территории. Подробности переговоров неизвестны, сообщается только, что они будут продолжены. На Филиппинах спасатели под проливным дождем продолжают работать на месте схода грязевой лавины, похоронившей под собой целое селение на острове Лейте. Обнаружены тела более 80 человек. Числится пропавшими без вести 1300. Радикальная группировка «Исламский джихад» отклонила предложение Хамас войти в новое палестинское правительство. Принципиальное согласие дала другая группировка «Народный фронт освобождения Палестины». Британский историк Дэвид Ирвинг приговорен в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста. Ирвинг признал себя виновным. В Москве руководители 11 политических партий подписали антифашистский пакт. В Петербурге избит гражданин Израиля, 23-летний студент Госуниверситета имени Герцена. Народное собрание Дагестана утвердило Муху Алиева в должности президента Дагестана. Второй комплект олимпийских наград понедельника был разыгран горнолыжницами в «Супергиганте». Австрийка Михаила Дорфмайстер завоевала 2-ю золотую медаль.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Ведет программу Дмитрий Волчек. Гость радиожурнала – генеральный продюсер компании «Пигмалион Продакшн» Сергей Чельянц. За его плечами такие успешные проекты, как «Бумер» Петра Буслова, «Настройщик» Киры Муратовой, «Долгое прощание» Сергея Урсулюка. На подходе «Бумер 2». О специфике российского кинопроизводства с Сергеем Чельянцем беседовал корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Перед Сергеем Чельянцем не стоит задача снимать блокбастер или авторское кино. Для него запуск очередного проекта – это скорее решение собственных творческих задач, нежели пресловутая касса, призы и фестивали.
Я в этом смысле не совсем продюсер, и поступаю я опасно. Для меня интерес, в первую очередь, человеческий, гражданский, если хотите. Может быть, это как звучит странно. Личностный, художественный, человеческий, гражданский интерес. К проекту как к высказыванию, к проекту как к общению. Вот извините за пафос, вот так мне это кажется. А вот дальше я, конечно же, свой собственный интерес к будущему высказыванию соотношу с возможностями, со своими возможностями, возможностями рынка, естественно. Поэтому, если я нахожу интерес личностный, такой уж я, то я тогда ищу возможность это сделать. Оценивая рынок и оценивая себя, своих партнеров, и оценивая ресурсы человеческие, которые за этим всем стоят, я пытаюсь соотнести, значит, возможные рыночные доходы, результаты. Я также к рыночным результатам отношу и художественные результаты с точки зрения там, призов, фестивалей, наград, премий и так далее. Ведь можно рассматривать господдержку по-разному. Можно как халяву, а можно как поддержку того, что на рынке самостоятельно не выстоит. Как фильм «Настройщик» Киры Муратовой. Никогда бы я не сделал эту картину без поддержки Министерства культуры и России, и Украины. И был бы я дураком, если бил бы себя в грудь и сказать, вот какой я крутой, как я сделал фильм «Настройщик». Да фигня это все. Конечно, я начинал его, не имея никакой поддержки. Но я верил в проект, и поэтому получил поддержку и в Украине, и в России.
Сергей Чилианц не готов пока делиться рецептами успеха. Для него каждый проект – это рискованная карточная игра.
Как в преферансе. Получить удовольствие и не проиграть. Не потерять деньги. Я очень мало трачу на собственную жизнь денег, не покупаю себе яхты и островов. Мне ничего не надо особенно. Жила моя компания, чтобы люди получали заработные платы. Я был способен воспроизводить жизнь организации. А мне очень интересны картины, которые воспринимаемы в двух контекстах. В коммерческом и кинематографическом, в художественном. Для меня такая картина, там, это картина Саши Велядинского, которую мы заканчиваем сейчас. Теперь она называется «Живой». Но я и бумер не могу считать блокбастером никак. Бюджет небольшой, скромный, сборы существенные. С точки зрения эффективности вложенных средств, по-моему, он очень напоминает блокбастер. 3 года назад он вышел в прокат, и он стал блокбастером года с точки зрения кино этой всей тусовки, получил этот приз. Он собрал самые большие деньги, да, из русских картин в 2003 году, вот, а стоил он немного. А потом он собрал очень существенные деньги в продажах на ВХС и DVD, а также принес существенные средства, заметные по продажам саундтрека. И особенно тогда появился этот бизнес по продаже рингтонов, телефонных звоночков всяких и так далее. И бумер собрал очень большие средства, то есть права на фильм принесли деньги.
А выбор режиссера?
Адекватность, адекватность замысла. Но дело в том, что еще одна химера. Не мы выбираем режиссеров, а они нас. Не то чтобы так всегда было, но по-прежнему нужно понимать, что режиссеры остаются быть продюсерами своих картин в большой части. Не может произойти за 15 лет такое серьезное изменение в мозгах кинематографистов, чтобы режиссер стал на то место, которое ему отвел Голливуд, а продюсер появился из ниоткуда. И в этом смысле, даже если я спрошу вас, кто такой продюсер, вы, очевидно, что-то скажете. А если я спрошу его, он тоже что-то скажет, и ваши мнения не совпадут точно, и, наверное, в Америке они совпадут более полно. А в России это какой-то странный человек, кто-то такой, непонятно. Продюсер – это набор функций, и для того, чтобы их исполнять, нужно быть способным их исполнять. В любом случае, это не деньги, с моей точки зрения.
На проект «Бумер-2», который в ближайшее время должен появиться в прокате, Сергей Чильянц возлагает большие надежды.
Я скажу вам, что в СНГ будет около 500 копий «Бумера». Но у каждого фильма своя жизнь и своя длительность. Есть картины очень коротко играющие. Раз выскочили неделя, на второй уикенд резкое падение сборов, на третий ее убрали из залов и все. А есть картины более долгоиграющие, прокат которых продлевается. Это редко бывает, но это интересно. Я как раз предполагаю, что с «Бумером» будут такие качели. Средневек, марафонец невозможен. Понимаете? У нас 1000 залов, плюс-минус 3 зала. А в Америке их там около 40 000 залов. Таким образом, распространенная практика предварительного проката, которая позволяет... Это уже не фокус-группа, это прокат, а ограниченное количество копий. Ограниченное количество копий, там, 100, например. И этот прокат показывает, что делать, и дальше картина выходит большим количеством копий, настоящим. 2000, 3000. И они не толкаются друг с другом, они не толкаются на торговом лотке. Они нормально лежат на прилавке, все картины. И вопрос дистрибьютора, прокатчика и продюсера в борьбе за зрителя, и больше ни в чем. А у нас он одновременно в борьбе за зрителя и в борьбе за экраны. Это тяжелая ситуация, мы не за зрителя боремся. То есть в конечном итоге, конечно, да, но эта вся наша борьба осложняется еще и вот этим обстоятельством, ограниченностью количества залов, площадок.
Но не только. По мнению продюсера, рассчитать успех того или иного проекта сложно из-за отсутствия серьезных социологических исследований.
Что такое наш зритель? Ведь его никто никогда серьезно не изучал. Не существует ни одного достоверного исследования численности возрастного состава, социальных групп, там, предпочтений, потребительского поведения этих людей. Нету таких исследований. Есть понимание, что в месяц делается 8 миллионов покупок билетов. А каковы эти покупки в своей структуре? Сколько этих людей, значит, постоянные кинозрители? Ведь что делают такие мощные проекты, как «Девятая рота» и «Дозор»? Они приводят в залы тех, кто в кино не ходит никогда. Но после этих походов в кино, эти люди в кино опять не ходят. Это очень интересно. Потому что они идут только на некое событие, явление, а не на кино. «Девятая рота» – национальный проект. «Дневной дозор» – модный проект. «Турецкий гамбит» – модно. А как же можно не посмотреть и не говорить? Поэтому эта аудитория, которая на них ходит, это не киноаудитория.
Но бороться за зрителя Сергею Чельянцу все же придется.
Вот такого ресурса, который существует у коллег, у меня нет. Чтобы привести тех, кто не ходит в кино никогда. Они смогли, а мы, наверное, не знаем. Скорее всего, не сможем. Но мы хотели бы получить всех кинозрителей из тех, кто ходит в кино. И мы бы хотели получить тех, кто смотрит кино на видео, на DVD. Потому что мы считаем, что смотреть бумер необходимо на экране. Мы знаем почему, но это долго объяснять. И мне очень бы хотелось привести людей, которые думают, что это фильм про бандитов. Я утверждаю, что он не про бандитов, а про людей, про дружбу и про прочее. И мне бы очень хотелось в этом смысле получить зрителей, которые предпочитают содержательные фильмы. Я уверен в том, что «Бумер» картина содержательная. Как первый, так и второй особенно. Поскольку во втором фильме, ну, он больше, шире, в нем есть романтика, в нем есть женщина в главной роли.
Нет рекламы, нет зрителя, прискорбно отмечает Сергей Чельянц.
Понимаете, есть такая странная вещь, вот так уродливо развивается наша инфраструктура рыночная, что наличие либо отсутствие рекламной кампании, к сожалению, свидетельствует и для потенциальных зрителей. То есть, есть кампания рекламная, значит, надо пойти. Нет кампании, значит, не надо пойти. Тут нет оценочной такой вещи, там, хороший фильм или плохой фильм. Это большая проблема. У нас нет модераторов. В Европе иначе, в Америке иначе. Что вы? Что делает «Оскар»? Он помогает показать картины, не обладающие всем набором визуальных, звуковых эффектов, частенько не обладающие, широкому зрителю. А что делает там «Райт»? Кстати, статья в «Райте» может создать картине судьбу, а может обрушить ее судьбу. А в России нет таких модераторов.
Российские кинопремии, такие как «Золотой орел», «Ника» или «Золотой овен», почти никак не влияют на кассовые сборы, убежден Сергей Чельянц. Но наступление русских блокбастеров на авторское кино его не пугает. У каждого проекта будет свой зритель. Хотя прогнозировать ситуацию в современном кинобизнесе по-прежнему сложно.
То, что происходит у нас, что каждые полгода не похожи на предыдущие, это революция какая-то. Невозможно приспособиться к условиям. Нельзя понять производственные отношения. Нельзя понять, что будет через полгода на рынке. Каковы будут цены на DVD? Где будут пираты? Что будет происходить с лицензированием кинопоказа? Ничего не понятно. Обратите внимание, что американские блокбастеры появились на платформе очень мощного мейнстрима, очень мощных, хороших, среднебюджетных картин, содержательных картин, картин про людей, где люди смеялись и плакали, и только потом, исчерпав в каком-то смысле запас коллизии сюжетов, стали появляться вот эти кинематографические фокусы, вот этот парад аттракционов в буквальном смысле этого слова. Но а что нам, собственно, брюзжать по этому поводу? Может быть, так, естественно, все это развивается, и будет неизбежный возврат. Это первое. И второе. Никуда же не погибла музыка Моцарта, то есть не исчезла. Ее как исполняли, так и исполняют, просто раньше она была попсой, теперь это такая музыка удел избранных. И, по всей видимости, у кинематографии есть какой-то схожий путь, похожий на развитие музыки. Есть музыка для стадионов, есть кино для широченного проката, а есть музыка для филармонических залов, и есть кино для вот таких других залов, где люди стремятся смотреть что-то про людей.
На вопросы Мумина Шакирова отвечал генеральный продюсер компании «Пигмалион Продакшн» Сергей Чельянц. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Рубрика Лили Пальвелевой «Русский язык от А до Я» посвящена стилистике спортивных репортажей. Тема более чем актуальная в дни Олимпиады в Турине.
Наслушавшись спортивных комментаторов и простодушно поверив им на слово, в конце концов приходишь вот к каким выводам. Первое. Все спортсмены чрезвычайно ранимые люди, чуть что обижаются. Судите сами. Вместо «такой-то победил, такого-то» часто произносит «эмерек обидел другого эмерека». А однажды довелось услышать следующую фразу. «Хозяева поступили с гостями негостеприимно и обидели их». Речь шла о футбольном матче. Второе. С теннисистами часто поступают как с зерновыми культурами. Такое подозрение возникает, когда слышишь фразу «спортсмен посеянный», ну, скажем, под вторым номером. Кстати, что означает это загадочное выражение и как оно возникло? Спрашиваем мы у спортивного обозревателя Валерия Винокурова.
«Посеянный» означает, что сильнейшие спортсмены при жеребьевке не должны встречаться друг с другом. Поэтому применяется такой метод рассеивания. Предположим, сильнейших теннисистов рассеивают по сетке, чтобы они не встречались друг с другом. Затем, когда идет турнир, то кто-то является первым номером, вторым, ну и так далее. До 32, предположим, если это турнир большого шлема. И тогда, вместо того, чтобы сказать «выступающий под номером 1 или 5», говорят «посеянный», то есть «рассеянный под номером 1 или 5».
То есть получается, что, в общем-то, если не начать сомневаться по поводу «рассеянный» или «посеянный», это нормальный спортивный термин, и это словосочетание, которое имеет право на существование. Но почему при этом даже сейчас, во время Олимпиады, когда мобилизованы лучшие силы, почему возникают постоянно в речи комментаторов такие фразы, которые я упомянула в самом начале нашего разговора?
Заполонен этот штат телекомментаторов на всех каналах людьми малограмотными, которые просто плохо говорят по-русски. При этом они используют штампы бесконечные. Обидели, негостеприимно поступили. Кто-то когда-то мог пошутить, когда приехала команда в гости к другой команде, и та, предположим, ее разгромила со счетом 10-0. Ну и кто-то пошутил, о, уж очень негостеприимно обошлись, ну забили бы 3 гола, 5 голов, ну
да,
вот куда
если 10? Это однажды звучит такая фраза, она действительно может расцениться как легкая шутка, и все.
Да, так когда-то и было. Но сейчас же, скажем, идет упорнейшая борьба. И одна команда выиграла у другой со счетом 2-1. Не 10-0, как когда-то, когда шутка родилась. Ну, выиграл 2-1. Почему это не гостеприимно? Это же борьба.
Подчеркнем, претензии к речи журналистов, освещающих сейчас Туринскую Олимпиаду, все-таки намного меньше, чем к комментариям, звучащим по поводу более скромных рядовых соревнований. Тем не менее, и в эти дни встречаются фразы, на которые невозможно не обратить внимания.
Улыбка вот он сейчас из себя выдавливает. Чисто американский смайл.
Использование английских слов вместо русских, вроде вот этого «смайл», не редкость спортивной журналистики, утверждает Валерий Винокуров.
Предположим, вот есть такое слово «save» по-английски, «to save», «спасать». Соответственно, англичане в своих репортажах говорят, голкипер, вратарь совершил «save», то есть «спас свои ворота». Теперь эти комментаторы, услышав это, не зная толком английского языка, он говорит: «О, там какой-нибудь российский вратарь отбил мяч», говорит: «Какой прекрасный он совершил сейв». То есть теперь это слово они уже употребляют как «бросок». По-русски же можно прекрасно сказать: «Вратарь в великолепном броске отбил мяч, поймал мяч». Нет, он говорит: «Ой, какой прекрасный сейв».
То есть тут и значение перевирается слово.
Тут и значение слова перевирается. И зачем? Самое главное, непонятно.
Впрочем, бывают ситуации, когда без английских слов не обойтись, просто потому что аналогов им в русском не существует. Вот журналист произносит английское «end», «конец», комментируя соревнования по кёрлингу. Так тут все понятно. Этот вид спорта и олимпийским-то стал не так давно, а в России он и вовсе мало кому известен.
Дождались они ее в пятом «энде», вырвавшись вперед на 3 очка. После 4 эндов счет был равный – 3-3. Норвежки 5-й энд выигрывают уже 3-0.
Что же касается такого специфического слоя русской лексики, как жаргон, то в журналистике он крайне редко бывает уместным. Такая лексика все-таки для внутреннего употребления, для разговора в неформальной обстановке. Однако жаргонизмы особенно распространены именно в спортивной среде. Почему? Вот версия Валерия Винокурова.
Жаргонные слова широко распространяются, потому что вот эти телекомментаторы приезжают на тренировки спортсменов, после игр с ними беседуют. И спортсмен, естественно, не выбирает слов, а употребляет какие-то свои вот словечки, придуманные спортсменами в своей среде. Появилось так слово «основа». Это основной состав. Тренер не включил спортсмена в основной состав на тот или иной матч. И спортсмен в разговоре с комментатором говорит: «Ой, я не попал на этот раз в основу». Тому это кажется замечательная находка, вместо того, чтобы потом, во время своего репортажа, он говорит: «Сегодня в основном составе...» Он начинает говорить: «Сегодня в основе нет там такого-то, такого-то».
И пойди пойми, о чем речь.
Да, в том-то и дело. Ведь это слово становится жаргонным, крайне, ну, неприятным.
Куда менее явным, но все-таки огрехом является использование просторечий, то есть выражений слов, имеющих оттенок упрощения, сниженности и даже грубоватости. За примерами далеко ходить не придется. Просторечие даже в печатных спортивных изданиях легко встретить, то есть в неспонтанных, отредактированных текстах. А теперь внимательно вслушайтесь во фразу телекомментатора.
Ливгрет Пуаре, знаменитая норвежка, тоже наворотила на последнем рубеже 3 промаха.
Согласитесь, хоть биатлонисткой совершила ряд ошибок, но наворотила звучит крайне неуважительно. Стилистика спортивного репортажа, конечно же, имеет свои особенности. Накал страстей стадиона передается журналисту. О голах, очках и секундах не расскажешь тем же языком, что, скажем, о концерте органной музыки. Здесь и интонации, и построение фразы, и лексика иные. Однако все это не отменяет необходимости быть в ладу с нормами русского языка. Симптоматично. Во многих семьях смотрят соревнования, выключив звук у телевизора.
Стилистика спортивных репортажей в рубрике Лили Пальвелевой «Русский язык от А до Я». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» завершает еще одна постоянная рубрика «Короткие истории о любви». Ее герои сегодня – Анна Ахматова и Амедео Модильяне. Слово Марьяне Разумановой.
В мае 1910 года, отправившиеся в Париж в свадебное путешествие через неделю после венчания, Анна Ахматова и Николай Гумилев познакомились с художником Амедео Модильяне, историк литературы Иван Толстой.
Это была настоящая тайная любовная встреча с Модильяне. И хотя Гумилев был как бы где-то рядом, и она вроде бы официально встречалась с художником, который взял ее в качестве модели, на самом деле, конечно, это был тайный, бурный, неистовый роман в первые же минуты встречи с ним.
Той весной Ахматова и Модильяне видели всего несколько раз, но после возвращения читы Гумилевых в Россию Амадео всю зиму писал Анне.
Дни томлений острых прожиты вместе с белою зимой. Отчего же ты лучше, чем избранник мой?
В следующий раз Ахматова оказалась во Франции через год. Встречи только-только начавшей писать стихи юной барышни из России с никому неизвестным французским художником возобновились.
Все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни. Его очень короткой, моей очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования. Это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное Модильяне только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Он, наверное, видит все не так, как мы. Во всяком случае, то, что в Париже называют «модой», украшая это слово роскошными эпитетами, Модильяне не замечал вовсе.
Анна и Амадео гуляли вместе по Парижу, ходили в Лувр, читали на 2 голоса французских поэтов. Модильяне просил Ахматову почитать ее стихи. «Моди», — вспоминала Ахматова, — «очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса. Он лежал, держал мою руку и повторял: «Будь добрый, будь нежный».
Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я, зайдя за Модильяне, не застала его и решила подождать его несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяне, я ушла. Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. «Не может быть, они так красиво лежали!»
В своих воспоминаниях, написанных незадолго до смерти, Ахматова рассказывает о своем знакомстве с Модильяне лаконично и сдержанно. Историк литературы Иван Толстой.
Столько десятилетий она молчала на эту тему. Теперь выяснилось, что Модильяне – фигура мировой величины, и она теперь будет хлопать крыльями, извините за выражение. Нет, у нее слишком хороший вкус и блестящее поведение с ее стороны.
Модильяне воспоминания о встречах с Ахматовой оставил прежде всего в своих рисунках, многие из которых он ей подарил.
Ведь Модильяне нарисовал, Ахматова утверждала, что 16 рисунков. Выяснилось после выставки венецианской 93-го года, что много десятков, а некоторые исследователи приходят к убеждению, что 150, а может быть и несколько сот рисунков.
Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царско-сельском доме в первые годы революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем остальных, предчувствуется его будущее ню.
Остальные 15, как рассказывала Ахматова Иосифу Бродскому, раскурили стоявшие в царском селе красногвардейцы. Сохранившийся рисунок Модильяне Анна очень любила. По ее желанию он воспроизведен на суперобложке последнего прижизненного сборника Ахматовой «Бег времени», выпущенного в 1965 году.
Для Ахматовой, пожалуй, с моей точки зрения, история с Модильяне была самой главной романтической историей ее жизни. Это был самый долгий ее роман. Он начался в 1910 году и закончился с ее последними земными шагами в 1966, то есть он продолжался 56 лет. Недаром именно этот рисунок она поместила на обложку «Бега времени», как бы запечатлевая весь свой долгий путь. Та ранняя венчает самую позднюю ее книгу, и это, безусловно, отметит этой важности этого романа, этого огромного сердечного чувства.
Искусствовед и литературовед Николай Харджиев писал:
«В длинном ряду изображений Анны Ахматовой, живописных, графических и скульптурных, рисунку Модильяне, несомненно, принадлежит первое место. По силе выразительности с ним может быть сопоставлен только скульптурный стиховой образ Ахматовой, созданный Мандельштамом в 14 году. В полоборота, о печаль, на равнодушных поглядела, спадая с плеч, окаменела ложноклассическая шаль».
Модильяне любил Египет, египетское искусство, хотя и ненавидел путешествовать. Он водил Ахматову в Лувр смотреть египетский зал, уверяя, что все остальное недостойно внимания. Рисовал ее голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц.
Модильяне, вдохновленный этой любимой им женщиной, как бы соединил ее вот с этими своими египетскими увлечениями. Ведь Модильяне предполагал построить в Париже по собственным эскизам храм человеку начала 20 века с его увлечениями, с его изломами и с его пристрастиями. И кариатидами в этом храме, кажется, должны были быть фигуры Ахматовой. И сама Ахматова себя, безусловно, тоже связывала. У нее были какие-то египетские ассоциации в связи с нею, с самой. Рисунки Модильяне оказываются не случайными. И египетскость Ахматовой, она способствовала их сближению в 11 году, когда, собственно, этот рисунок возникал.
«Мы прощались, как во сне. Я сказала: жду. Он, смеясь, ответил мне: встретимся в аду».
После той второй поездки Ахматовой в Париж Анна и Амадео больше не виделись. Ахматова часто спрашивала у знакомых, вернувшихся из Франции, не встречали ли они Модильяне. В ответ получала: не видели, не знаем, не слышали.
«Это песня последней встречи. Я взглянула на темный дом, только в спальне горели свечи равнодушно желтым огнем. Мне долго казалось, что я никогда больше о нем ничего не услышу. А я услышала о нем очень многое. В начале НЭПа, когда я была членом правления тогдашнего Союза писателей, мы обычно заседали в кабинете Александра Николаевича Тихонова. Тогда снова наладились почтовые сношения за границей, и Тихонов получал много иностранных книг и журналов. Кто-то во время заседания передал мне номер французского художественного журнала. Я открыла — фотографию Модильяне, крестик, большая статья типа некролога. Из нее я узнала, что он великий художник 20 века».
Реплика Бродского, когда Ахматова прочитала ему воспоминания о Модильяне: «Что ты, Иосиф, об этом думаешь?» — спросила Ахматова. И он, как известно, сказал, что это Ромео и Джульетта в исполнении особ царствующего дома.
Что Ахматову, по словам Бродского, чрезвычайно развеселило.
Рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории любви» завершила этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Продюсер Юлия Голубева, вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Палестинское правительство фактически становится террористическим правительством.
Русский авангард – это целый мир, доселе малоизвестный испанцам.
При облете острова Рюген группы тележурналистов были обнаружены сотни мертвых птиц.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны извлечь тела всех погибших.
На Гродненском вокзале к журналисту подошли сотрудники белорусских спецслужб в Таском.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.